Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня пограничники аэропорта Домодедово повторно не пропустили в Россию репортера еженедельника New Times Наталью Марарь, на этот раз приехавшую в Москву из Молдавии вместе с мужем, коллегой по редакции Ильей Барабановым. Ситуацию обсуждаем с заместителем главного редактора New Times Евгения Альбац. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Евгения.
Добрый вечер, Володя.
Какое решение в результате приняли Илья и Наталья? Кто из них куда поедет?
Они находятся в аэропорту Домодедово. В транзитной зоне, или как называют это пограничники, почему-то режимной зоной. И они будут там оставаться до тех пор, пока они смогут быть вместе.
Ну, еще есть шанс, что кто-то из них пойдет, вот, пройдет этот там пограничный контроль, или кто-то уже, или они оба вернутся в Кишинев?
Я думаю, что нашим пограничникам придется применять силу.
А кто-то из вашей редакции дежурит на месте событий?
Там дежурят наши коллеги, но дело в том, что пройти в транзитную зону мы никаким образом не можем. Сегодня удалось туда передать еду, но, к сожалению, в том, в чем Наталья Марарь имеет абсолютное право, согласно статье 48 Конституции Российской Федерации, согласно федеральному закону об адвокатской деятельности, согласно статьи 6 и 8 Европейской конвенции о правах человека, ей было отказано в юридической защите, не был пропущен туда адвокат, который имеет доверенность на то, чтобы представлять интересы Натальи Марарь. Ему было отказано на том основании, что это режимная зона. Когда господин Кастанов, адвокат, сказал, что, вы знаете, вот тюрьма, лагерь, куда допускаются адвокаты, тоже как бы еще больше режимная зона. Пограничники ничего не смогли ответить. Нас посылали от одного начальника к другому начальнику. Ни один начальник не имел смелости себя обнародовать или что-либо заявить, но, тем не менее, в юридической защите Наталья Марарь отказана. И это зафиксировано на видеопленку, это зафиксировано на разные другие электронные носители. Она подала заявление, значит, в службу пограничного контроля. У нее отказывается принимать заявление о том, что ей требуется юридическая защита. 13 марта в Мещанском суде должны начаться предварительные слушания по иску, поданному адвокатом Натальей Марарь против ФСБ. Значит, Наталья Марарь хотела бы присутствовать на этих слушаниях, потому что это касается конкретно ее случая и того, что ФСБ не допускает ее на территорию России, препятствует ее профессиональной деятельности. Однако, к сожалению, ситуация ровно такая, как она сейчас есть. Вот это абсолютно первичное право. Право на юридическую защиту.
Главный редактор и владелец журнала New Times Ирена Лесневская возмущена происходящим.
Чем могла навредить 24-летняя журналистка, совершенно необъяснимо. Поэтому мы пытаемся ходить по кругу и делаем все возможное для того, чтобы понять, по крайней мере, причину, ведь нам ее не объяснили. У нас не ликвидировали ни разрешения на работу, нас не поставили в известность, по какой причине, что, почему. Страна не обязана объяснять, почему она выдворяет того или иного гражданина. Человек уезжает в командировку, ее не пускают домой, где ждал ее любимый человек, вещи, она в летних вещах уехала в Израиль. Этот замкнутый круг доведет до Страсбургского суда.
Напомните, за какие публикации Наталью Марарь не взлюбили спецслужбы? Наша программа каждый раз посвящала им специальный выпуск «Слово Евгения Альбац».
Наталья Марарь на протяжении целого года вела журналистское расследование дела об отмывании высокими государственными чиновниками, в том числе руководством Федеральной службы безопасности и, прежде всего, экономической безопасности, управления экономической безопасности ФСБ, о выводе ими денег через систему банков, в частности, через банк Дисконт и через австрийский Райффайзен. Она посвятила этому, если мне память не изменяет, 9 или 10 публикаций. Самым подробным образом. В Российской Федерации Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по этому факту, которое то открывалось, то закрывалось, то следователь есть, то следователь увольняется. Между тем, по этому же делу об отмывании денег, дело о дисконте Райффайзене передано сейчас в австрийский суд. В Австрии почему-то считают важным это дело рассматривать. Это одно расследование, которое завело. Второе расследование, которое тесно увязано с банком «Дисконт», это убийство заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова, который обнаружил эту цепочку банка «Дисконта» и австрийского «Райффайзенка», а там было еще 128, если мне память не изменяет, различных конторок, банков и так далее, и который отозвал лицензию банка «Дисконт», после чего в скором времени он был убит. Наконец, еще одно расследование, которое вела Наталья Марарь, это дело от Государственной социологической службы ВЦУМ, которая использовала различные офшорные схемы, нелегальные схемы выплаты зарплат через систему дивидендов и так далее, в своей деятельности. И Наталья Марарь из журнала задавался вопросом, каким образом государственная организация, которая живет на деньги налогоплательщиков, почему ей позволяется вести нелегальный бизнес на территории России. Ну и, наконец, последний материал, собственно, после которого Наталью и не впустили в страну, это черная касса Кремля, точнее было бы сказать общак, кремлевский общак, в котором обнародовалась схема того, как через администрацию президента, через Кремль, финансировались политические партии, самые разные политические партии, от прокремлевских до оппозиционных, непосредственно через администрацию президента и государственные банки. Этот материал вышел на прилавки 9 декабря, а в ночь с 15 на 16 декабря, когда Наталья Марарь возвращалась из командировки в Израиль вместе с 17 другими журналистами, ей не позволили въехать на территорию России.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что задержание в аэропорту Домодедово репортера еженедельника New Times Натальи Марарь, приехавшей в Москву из Молдавии вместе с мужем, коллегой по редакции Ильей Барабановым, мы обсуждаем с заместителем главного редактора New Times Евгения Альбац. Она у нас на прямой телефонной связи. Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, приветствует гуманизацию методов давления на прессу.
Лучше, конечно, не допущение за границу, чем убийство или арест. Но, в принципе, случай этот не новый. Такого рода эксцессов было достаточно много. Просто этот имеет свою специфику, потому что Наташа Марарь родом из Молдавии, и мы до сих пор со своим великодержавным сознанием с трудом воспринимаем Молдавию как за границу. А других иностранных журналистов отсюда высылали и не давали въездных виз. Таких случаев было много, так что этот случай стал в ряд. Случай с Наташей Марарь заслуживает самого пристального внимания именно международных организаций, а не только российских. Я очень рад, что проявлено достаточно информационного интереса к ее приезду. Интерес вызван не только возможностью скандала, но и наличием у журналистов вполне разумной корпоративной солидарности.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что задержание в аэропорту Домодедово репортера еженедельника New Times Натальи Марарь мы обсуждаем с заместителем главного редактора еженедельника Евгения Альбац. Она на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы с Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот проблема разделенных семей, да, она довольно остро стояла в Советском Союзе и создавала Советскому Союзу массу по всему миру, ну, неприятностей, да? Вот к России сейчас общественное мнение всюду, оно и так меняется в худшую сторону. Зачем вот еще России эти проблемы?
Да, получил ли этот скандал международный резонанс, слово Евгения Альбац?
Да, конечно, об этом пишут мировые издания. Я уж не знаю, на сколько телефонных звонков на разных языках я сегодня отвечала. Но дело же не в этом. Самое важное, что, понимаете, это безумно унизительно для нас, вот для граждан России, то, что у нас неумная, мстительная, мелкая власть. То, как сегодня себя вели сотрудники ФСБ, которые были в форме и при погонах, и с гербом Российской Федерации и так далее, это позорище. Это позорище. При советской власти, насколько я помню, очень по-разному себя вели сотрудники КГБ. Но вот вести себя как базарные пьяные грузчики на привозе, так как вели себя сотрудники службы пограничного контроля аэропорта Домодедово, вот я такого не помню. Передо мной сегодня изменялись дежурные центрального аппарата ФСБ. Вот им было стыдно за то, как себя отвратительно вели эти грузчики с российским гербом на погонах. Это позорище. И это позорище, что это российская власть.
Чуть-чуть напомнил историю Роберта Амстердама, которого тоже, когда он защищал Ходорковского, навестил какой-то сержант милиции в гостинице «Рарат Хаят», и у него оказался штамп аннулирования всех российских виз. Помните такой случай, слово Евгения Львац?
Простите, Володь, я не поняла.
Как помните последний случай, который приходит на память, это аннулирование визы Роберта Амстердама, адвоката Михаила Ходорковского?
Видите, это не первый раз. Ведь, понимаете, это вопрос не только аннулирования визы. Английскому журналисту Томасу Валу, который написал книгу о Чечне, ему не дали визы, да? Это не новость. Я говорю сейчас о том, что представители российской власти в лице Федеральной службы безопасности ведут себя так, как люди в форме не имеют права себя вести. Вот можно обсуждать право, неправо, законно, незаконно, незаконно однозначно. Но то, как они себя вели, понимаете, это бандиты, это грузчики, вот иного слова, грузчики с привоза, которые абсолютно распоясались, которые абсолютно убеждены в том, что им все позволено. Они хозяева. Это кошмар. И российская власть не понимает, что когда люди при погонах и оружии, вот с ними такое происходит, когда они совершенно теряют представление об иерархии, они не считали нужным, так сказать, реагировать на звонки своего вышестоящего руководства и так далее. Это опасно для власти. Для нас, граждан, это чудовищно опасно. Но и для власти это опасно. Эти ребята, они абсолютно не понимают, что они представляют ни банду, ни мафиозную структуру, ни магазин, ни ЧОП. Они представляют государственное агентство, которое называется Федеральная служба безопасности. Это не Федеральная служба безопасности. Это Федеральная служба опасности для страны, для общества, для всех, для граждан и в том числе для власти.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко объясняет поведение пограничников в предвыборной ситуации.
То, что во время избирательной кампании Медведева, накануне его вступления в должность, происходит вот это позорище с изгнанием мораль, это, конечно, ну, не знаю, насколько омрачает его триумф, но, во всяком случае, вот сейчас, вот сию секунду, в здании Союза журналистов России проводится проверка УБЭП, которая пытается найти у нас в здании Союза журналистов России контрафактную продукцию. То, что власти сделали с Натальей Мораль, это действительно квинтэссенция того, что происходит у нас сегодня в российских СМИ. Изгнание журналистики из средств массовой информации имеет разные формы. Но вот в случае с Натальей Мораль это в чистом виде изгнание журналистики из страны, вытеснение профессии из страны.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Госпожа Альбац, у меня к вам вот такой вопрос в связи с создавшейся ситуацией. А зачем было лететь на самолете? Ведь она могла бы, выйдя замуж, взять фамилию мужа, затем с территории Украины или Белоруссии на поезде или на машине, так сказать, приехать в Россию. Визового-то режима у нас, кажется, нету с Молдавией. Никакого преступления тут нет. И что было бы в этом случае, как вы думаете?
могу вам ответить. Как вы понимаете, мы изучали все возможные варианты, консультировались и с юристами, с адвокатами, и в том числе с людьми, которые работали или работают в Федеральной пограничной службе. Могу вам сказать первое. Значит, мы хотели и поступаем исключительно по закону. Да, на российской границе есть различные дыры, где можно перейти границу с паспортом, без паспорта и как угодно. И все это знают. Мы не хотели и не хотим использовать нелегальных методов. Это первое. Второе. Она меняла бы фамилию, и это абсолютно не имеет никакого значения. Потому что при получении нового паспорта с фамилией ее мужа в этом паспорте указывался номер ее старого паспорта. Это немедленно заносится в компьютер. Третье. На всех пограничных пунктах Российской Федерации действует компьютерная система, которая называется система «Граница». Вот когда в центральный компьютер в Шереметьево вносится фамилия лица, которая нежелательна для ФСБ на территории Российской Федерации, это автоматически идет по всем пунктам пограничного контроля. По всем, неважно, это железнодорожный транспорт, автотранспорт или самолет. Таким образом, подытоживая, смена фамилии ничего не меняла бы, абсолютно ничего, мы выясняли этот вопрос. Прохождение ее пограничного пункта при помощи автомобиля или через железнодорожный транспорт ничего не меняло бы, потому что везде стоит система границы. Третье, да, есть окна на государственной границе, через которые можно пройти, ни о чем особенно не думая. Но это нелегальный переход границы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы журналисты, мы не можем себе этого позволить.
Да, можно вспомнить судьбу Павла Шеремета, который переходил границу с Литвой. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, вы знаете, я начну немножко издалека. Вот признание независимости Косово некоторыми странами, потом какой-нибудь, значит, марш несогласных, запланированный 3 марта, да, письмо Ковалева Сергея Адамовича, правозащитника известного, в адрес администрации президента Путина. И вот этот какой-нибудь очерк журналистской морали, мне кажется, все это звенья из одной и той же цепи или оперы. Но мне все-таки непонятно, почему ее не пустили. И потому что я не думаю, что она опаснее Буковского, который к нам все-таки приехал. Мне кажется, в взаимоотношениях России и так называемого Запада пройден некий порог. Спасибо.
Я согласна с вами, что во взаимоотношении России и Запада пройден порог. Что, собственно, российские власти сами не заметили, как оказались в положении батьки Лукашенко. Что мы сейчас будем наблюдать, как не будут выдавать въездные визы государственным чиновникам, которые будут направляться немножко отдохнуть в различные вкусные страны Европы, Соединенные Штаты Америки и так далее. Это одна сторона. Как это связано с Косово, я не очень понимаю. Теперь, что касается, почему ее не впускают. Вот в этом же весь вопрос. Значит, Назале Марарь была выдана бумага в консульстве, которая содержала в себе абсолютный абсурд. А именно, что ей запрещен въезд на основе статьи 27 пункта 1. Пункт 1 – это угроза обороноспособности, национальной безопасности и здоровья населения. Каким образом Наталья Мораль может представлять угрозу обороноспособности великой державы, я понять не могу. И этого не может понять никто. Это полный абсурд. Это месть. Это месть государственных чиновников в погонах, которые приватизировали государственную границу. Ничего больше. Вот в этом вся и беда.
Да, пример с Буковским как раз неудачный, потому что его именно что не пускали, не давали визу, пока он не получил новый российский паспорт. Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Вы меня уж простите, но я скажу чисто. Бунасара, да? Я правильно сказал, Наталья?
Но это не Наталья, это Евгений Альбас, это по-румынски,
да,
правильно.
Ну, да. Как бы там ни было, но дело в том, хотел бы отметить такой аспект вот данного вопроса. Там есть в Писании, в начале было слово. Значит, и слово было у Бога, и это слово было Бог. В понятии, что это есть мысль. Коль есть мысль, значит, есть разум. Значит, они понимают, либо власть без разума, либо она не дает нам возможность внести то, что видит человек со стороны.
Светился ли какой-нибудь огонек разума в глазах пограничников? Так я понимаю, это вопрос Евгения Альбац.
Я хочу добавить к тому, о чем я говорила, что мы получили официальный ответ от Федеральной миграционной службы, то есть той самой службы, которая отвечает за людей, которые приезжают на территорию России из других стран. Так вот, совершенно официально Федеральная миграционная служба сообщила нам, что у этой службы никаких претензий к Наталье Мораль нет. У Натальи Мораль была и есть действующая регистрация на территории Российской Федерации, действующее разрешение на работу на территории Российской Федерации. Поэтому, я еще раз повторяю, мы столкнулись с ситуацией, когда бессовестные высокие государственные чиновники в погонах приватизировали государственную границу и делают, что хотят.
А в чем вот был ущерб для ее деятельности, пока она не была в России? Она не могла встречаться лично со своими информаторами, не обо всем же можно говорить по телефону.
Ну, вообще, а если вы посмотрите вот наш журнал с того момента, как Наталью Мораль не допустили на территорию Российской Федерации. А Наталья Мораль публиковала свои статьи в каждом номере, в каждом, подчеркиваю, иногда две статьи в номере. Значит, понятно, что это, опять, ну вот мы имеем дело с не очень умными людьми. Они не понимают, что в мир интернета, телефонной связи, скайпа и прочих иных средств коммуникации совершенно бесполезно не пускать журналиста. Совершенно бесполезно. Они в данном случае, вот почему я говорю, что это месть, они ведь понимают, что Мораль как писала свои статьи, так и будет писать. Как занималась журналистикой, так и будет заниматься. Они... прежде всего бьют по ее личной жизни. У нее здесь любовь. Она вышла замуж за этого человека. У них уже давно роман. Понимаете, и они, это вот мелкая, отвратительная, гадостная месть мужиков, которые вот так вот отыгрались на 23-летней девчонке.
Слушаем Владимир Александрович из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В ответ на это задержание журналистам Европы и Северной Америки нужно начать кампанию по требованию запрета въезда государственным и муниципальным служащим из России в странах Европейского Союза и Северной Америки. Журналистам надо начинать себя защищать.
Мы об этом, суть, поговорим во второй части программы. Напомню, что сегодня пограничники аэропорта Домодедово повторно не пропустили в Россию репортера еженедельника New Times Наталью Мораль, на этот раз приехавшую в Москву из Молдавии вместе с мужем, коллегой по редакции Ильей Барабановым. Эту ситуацию мы обсуждаем с заместителем главного редактора New Times Евгением Альбац. Она у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Члены делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за президентскими выборами в России встретились в Москве с лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Говоря о предстоящем 2 марта голосовании, глава миссии ПАСЕ Андреас Гросс вновь отметил, что эти выборы вряд ли могут быть названы справедливыми. Корреспондента российского журнала New Times Наталью Мораль вновь не пускают в Россию. Как сообщила Мораль в интервью «Радио Свобода», сотрудники пограничной службы в московском аэропорту Домодедово заявили, что ей запрещен въезд в страну, несмотря на ее брак с российским гражданином. На горнолыжном курорте «Красная Поляна» в районе города Сочи в результате схода снежной лавины погибла москвичка, а ранен турист из Германии. Украина выплачивает долги за газ, поставленный в прошлом году, но не решает проблемы нынешнего года, заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Переговоры между США и Чехией о размещении элементов американской системы ПРО на чешской территории близки к завершению, заявил президент США Джордж Буш после встречи в Вашингтоне с премьер-министром Чехии Мириком Тополаноком. Россия может поддержать новые санкции ООН в отношении Ирана, если Тегеран не прекратит работы по обогащению урана. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Мирослав Лайчак заявил, что провозглашение независимости Косово не может стать прецедентом для Боснии, и ни одна из трех республик, входящих в состав Боснии, не имеет права на отделение. Турция не будет устанавливать сроков окончания военной операции против курдских боевиков на севере Ирака. Об этом заявил специальный посланник премьер-министра Турции Ахмед Давид Оглу после встречи в Багдаде с главой МИД Ирака Хашияром Зебари. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее задержание в аэропорту Домодедово репортера еженедельника «Нью Таймс» Натальи Мораль, приехавшей в Москву из Молдавии вместе с мужем, коллегой по редакции Ильей Барабановым, мы обсуждаем с заместителем главного редактора «Нью Таймс» Евгения Альбац. Она у нас на прямой телефонной связи. Секретарь Союза журналистов России Павел Гутионтов констатирует обогащение арсенала спецслужб.
Освоен этот новый метод – не допускать журналиста на работу, не допускать журналиста в свою квартиру, не допускать журналиста к собственному мужу. Реально не исполняются принятые в стране законы. Потому что понять, за что не пустили мораль в Россию, первый раз, а тем более второй, нормальный мозг, он не в состоянии. Беда в том, что мы никогда не можем понять, что думает эта власть, почему она так думает, какие у нее будут реакции. Мы должны быть постоянно готовыми претерпеть, как говорил Салтыков Щедрин. И на этот раз под раздачу попала Наталья Мораль.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот вы знаете, я хочу вспомнить один момент и потом спросить Евгению. Помнится, 3 года назад журналистка одна в Америке была посажена на 2 месяца. Она что-то не то сказала, толком не сказали что. И вопрос к вам, Евгения. Вот скажите, пожалуйста, ведь понятно, и в Америке за президентом стоят какие-то олигархи, и в России. В России это мафия. Вот как вы считаете, кто основные? Ну, Forbes что там, миллиардеров, какую цифру называл? Это они ведь всем рулят? Кто они? Что вы об этом думаете? Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Вы имеете в виду журналистку газеты «Нью-Йорк Таймс» Джуди Миллер, которая отказалась предоставлять свои источники, значит, attorney general, то есть генеральному прокурору штата Нью-Йорк, который расследовал дело в связи с утечкой информации о действующем сотруднике ЦРУ, что является нарушением закона Соединенных Штатов Америки. Закон Соединенных Штатов Америки требует, во всяком случае, до последнего времени, только что было отменено, требует, чтобы журналист раскрывал свои источники информации. Журналист может не раскрывать свои источники информации, но тогда его могут отправить в тюрьму. Ровно это было сделано с Джуди Миллер. 2 или даже, по-моему, 3 месяца она просидела в тюрьме, после чего редакция газеты «Нью-Йорк Таймс» приняла решение и раскрыла источники. И Джуди Миллер была выпущена на свободу. Это первое. Так что ситуацию просто даже сравнивать невозможно. Второе. Кто стоит, что за олигархи? Сегодня у нас один олигарх, он называется Кремль. Это крупнейший собственник в России. Конкретные люди, которые руководят сегодня государством, владеют через различную систему банков, страховых компаний и так далее, крупнейшими государственными монополиями, крупнейшими компаниями. Довольно подробно об этом пишет в своем докладе «Путин. Итоги» Борис Немцов и Владимир Милов.
Депутат Константин Затулин, первый зам главы Думского комитета по делам СНГ, сам побывал в схожей ситуации.
Практика запретных списков на въезд в безвизовые страны, на мой взгляд, является абсолютно ненужной и вредной. И ваш покорный слуга, и целый ряд других были без всяких законных на то оснований, административным решением, без суда и следствия, как в таких случаях говорят, запрещены к въезду на разные сроки на Украине. В ответ на этот запрет, когда другие способы были исчерпаны, когда были исчерпаны и обращения в суд украинский, России ничего не оставалось, кроме как применить вот такое акт возмездия по отношению к Жулинскому, Порошенко. И после этого был достигнут так называемый нулевой вариант.
Слушаем вопрос из Калуги от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Я вот слышал, как вы называете сотрудников ФСБ пьяными грузчиками. А вот пусть лучше расскажет ваши гости, что за скандал она устроила на радиостанции «Эхо Москвы» с отключением микрофона Сергею Кургиняну.
Да, пожалуйста, это подробно. Собственно, вы можете взять транскрипт передачи на радиостанции «Эхо Москвы». Я объясняла в эфире, почему я считаю, что то, что говорил Сергей Кургинян, то, что он обвинял всю нацию косоваров в том, что они террористы, связаны с Бен Ладеном и так далее, это абсолютно недопустимая вещь.
Слушай, вопрос москвички Валентины.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот талантливый человек, красивая женщина. Ну что дзюдоист испугался ее? Ведь то, что она написала, и то, что они делают, они доказывают, что она правду написала.
Да, подтверждают ли гонение на Наталью, ну, истинность ее публикаций?
Петя, у меня ведь нет сомнений в истинности ее публикаций, поскольку я знаю, на чем основано, я знаю поименно все источники, с очень многими из них я сама лично говорила. Поэтому это вообще абсурд, потому что то, что знает Наталья и тех людей, с которыми, которые давали информацию, знаю их я, и знаю эту информацию я тоже. То, что это мелкая месть, да, ровно это мы и наблюдаем. То, что это делается под флагом, гербом Российской Федерации, отвратительно и, как мне представляется, унизительно для граждан Российской Федерации.
Слушаем вопрос от радиослушателя Николая из Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, вот я понимаю так, что брак был заключен где-то в другом государстве, не в России. Это однозначно. Значит, в мире совет молодым, все равно вопрос когда-то у них решится, они будут вместе. Но давайте разбираться, что произошло. А произошло, что эта девушка 23 лет, она не желательна сейчас в России, именно в данный момент. Почему мы не говорим о том, что Лукашенко вообще изгоем сделан, президент суверенного государства, все об этом молчат. Почему дипломатов пачками выгоняют из всех стран? И это как норма идет. Чего вы за эту девочку купились-то?
Брак заключен, я так понял, 23 февраля в Кишиневе.
Совершенно верно. Значит, если, конечно, мы были бы счастливы, если бы свадьба происходила в городе Москве. И тогда бы мы могли бы нормально отпраздновать эту свадьбу. Я не сомневаюсь, что мы ее еще отпразднуем. Брак заключен в городе Кишиневе, в ЗАГСе города Кишинева, после чего были сделаны все необходимые переводы, нотариальные копии, грифы, апостиль и прочее, прочее, все, что требуется. Когда Наталья Мораль сегодня подошла к пограничному пункту, она предъявила все эти документы, пограничники на это ответили. А нас это вообще не интересует. Их это вообще не интересует.
Журналист Александр Хинштейн, член Домского комитета по информационной политике, член фракции «Единая Россия», проявляет осторожность.
Я думаю, что журналистскому сообществу надо все-таки понять первопричину, в чем заключается нежелание российских властей видеть на своей территории мораль. Возможно, есть какие-то аргументы, которых мы просто не знаем. В любой, так сказать, проблеме всегда надо выслушать две стороны. Позиция мораль известна, давайте послушаем теперь позицию государственных структур. Каждая страна имеет такое право ограничить въезд на ее территорию того или иного иностранного гражданина. Наглядный пример, кстати говоря, США, куда закрыт въезд очень многим гражданам России, в том числе достаточно известным.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот звонил человек и говорит, почему нет солидарности журналистов международных? Вот если бы не приехали на пресс-конференцию к Путину 1200 человек, стоял бы и все. Все было бы нормально. Спасибо.
Да, может быть, журнал New Times бойкотировать официальные мероприятия?
Значит, то, что касается, мы журналисты, мы не занимаемся бойкотом. Это политические организации занимаются бойкотом, общественные организации. А журналисты исполняют конституционное право людей на информацию. Поэтому везде, где мы должны быть, для того, чтобы наши читатели могли получить информацию, мы обязаны быть. Теперь, что касается слов господина Хинштейна. Мне удивительно, что депутат Государственной Думы не знает простой вещи, а именно, что третий протокол Хельсинского соглашения, который подписал генеральный секретарь СССР Леонид Брежнев, и который был ратифицирован, поскольку это документ ОБСЕ, российским государством, там специально написано, что не может быть выслан из страны журналист за исполнение, иностранный журналист за исполнение им своих профессиональных обязанностей. очень часто приводит пример Соединенных Штатов. Действительно, каждая страна имеет право к себе впускать, не впускать по собственному желанию. Я буду очень благодарна, если в том списке людей, которые не допущены на территорию Соединенных Штатов Америки, мне укажут имена журналистов. Журналистов, а не тех, кто работает шпионами под прикрытием различных газет, журналов и так далее разных стран мира. Так что есть абсолютно, вот в отношении журналистов, есть международные документы, которые признаны Российской Федерацией. Я напомню, что на своей пресс-конференции Владимир Путин сказал, что Россия исполняет все те международные документы, которые она подписала. Так вот, там абсолютно четко специфицировано, что в отношении журналистов применять вот те меры, которые применяются сейчас в отношении Натальи Марать, запрещено. И Россия подписала эти документы.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Евгений Владимирович. Я хотел дать бесплатный юридический совет. Теперь, по-моему, Барабанов, да, Илья?
Да, муж Натальи.
Да, муж Натальи Марай может прекрасно подать иск с требованием объяснений от подробных объяснений от службы федеральной безопасности, или как там у нас ФСБ это называется, с мотивировкой, почему ее не пустили, и потребуется очень хорошую компенсацию. И вообще надо выполнять товарищу Медведеву это указание нашего будущего президента товарища Медведева о том, что надо качать правовым нигилизмом.
Спасибо. Спасибо большое. Значит, конечно, сегодня была подана жалоба, нам даже удалось получить штамп службы пограничного пункта аэропорта Шереметьево о том, что они получили эту жалобу. Подана уже жалоба на непредоставление юридической защиты Натальи Марать. Будут поданы соответствующие жалобы и иски. Это, безусловно, все будет сделано. И, как сказала главный редактор журнала и издатель Ирина Весневская, вероятно, нам придется дойти до Европейского суда, до Страсбурга, и мы туда дойдем.
Слушаем вопрос от Михаила, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, Евгения Марковна. Вот слушал вчера ваш разговор с Сергеем Бутманом, и вы были полны уверенности, что Наталью пропустят. Вот на чем основывалась эта уверенность?
Спасибо большое. Ну, вел передачу Матвей Конопольский. Уверенность, или скорее надежда моя, основывалась на том, что российской власти остались какие-то еще какие-то остатки разума. Мне казалось, что российская власть понимает, и нам через разные всякие источники передавали, что целый ряд высокопоставленных российских чиновников, в том числе и в Кремле, чрезвычайно разочарованы всей этой ситуацией и полагают ее абсолютным беспределом, нелепостью и так далее. И мне казалось, что российской власти была возможность красиво выйти из той ямы, в которой сама российская власть себя и засунула. Мне казалось, что хватит ума понять, что ошибки надо уметь исправлять. К сожалению, я ошиблась. К сожалению, оказалось, что ума не хватило.
Слушаем вопрос из Краснодарского края от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, довольно-таки странная подача информации у вас. Главный вопрос-то в тени остается. Она все-таки была лишена визы или нет? Если так, то...
Николай, извините, я вас сразу прерву, потому что у нас в Молдавии, конечно, безвизовый обмен. Просто чтобы сразу не продолжать благоглупости в эфире, у нас в Молдавии безвизовый обмен. Граждане Молдавии не должны получать визы в Российскую Федерацию, равно так же, как граждане России не должны получать визы для въезда на территорию Молдовы.
Да, просто от пограничного контроля требуется штамп просто с датой прибытия.
Абсолютно. Ничего больше. Вообще ничего больше. А дальше, когда гражданин Молдавии приезжает на территорию Российской Федерации, он должен получить временную регистрацию, разрешение на работу. Все эти документы, еще раз повторяю, все необходимые документы у Натальи были и есть, и они действуют.
Слушаю москвича Александра.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Госпожа Альбац, у меня к вам два вопроса. Первое. Как-то странно слушать ссылки на Хельсинские соглашения, подписанные товарищем Брежневым с чувством глубокого удовлетворения. Он ведь все эти правозащитные обязательства подписал не просто так, а в обмен на обязательство Запада признать нерушимость границ в Европе. Куда послал Запад эту нерушимость границ, мы все видели.
Вы с чего почему это наша власть? У вас, вы на чем основываете это свое утверждение?
А потому что нет уже ни Советского
Понятно.
Союза.
Понятно, вот потому что не бывает. К сожалению, надо, знаете, есть какие-то, так сказать, факты, которые просто, вероятно, стоит, мы с ними можно ознакомиться, например, в интернете. Но в данном случае важно не только то, что это было подписано генеральным секретарем ЦК КПСС господином Брежневым. Как вы понимаете, для меня это имеет существенно второстепенное значение. Для меня важно, что эти документы были ратифицированы Российской Федерацией. Российская Федерация обязалась их исполнять.
Слушаем москвича Николая Илларионовича.
Я хотел бы также вас поддержать. Действительно, это вопиющий факт. Но вы должны были обратиться непосредственно к правительству Российской Федерации, потому что я сам по себе тоже знаю, что какие-то, понимаете, низменные клерки могут решать, когда вышестоящее начальство не знает многих вопросов. Поэтому я бы вам советовал также обратиться, и ваше посольство, и посольство должно в Молдавии обратиться с таким вопиющим фактом. Я думаю, что, вы знаете, как и раньше, между молдаванами и Российской Федерацией, есть и будет дружба, и хорошая будет дружба. И это, наверное, одиозный какой-то неприятный для всех россиян случай.
Как, кстати, молдавское руководство относится к гонениям на свою гражданку?
Молдавское руководство относится плохо. А в Молдавии Наташа Мораль, наверное, сейчас самый известный человек. О ней пишут вся молдавская пресса, ее приглашают на всякие собрания, встречи и так далее. Но я хотела бы ответить на вопрос уважаемого слушателя. Так вот. Конечно, мы обращались в ведомство Российской Федерации, которое непосредственно отвечает за решение вопроса. Конечно, мы посылали запросы, заявления, протесты, жалобы, наши адвокаты, редакции и так далее. Конечно, мы все это сделали. Уж поверьте нам, что мы внимательно ознакомились с законодательством, и мы предприняли все необходимые шаги.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Дамы и господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, мне немножко было удобно, когда Евгения напала на наших бендюжников. В конце концов, ребята в Одессе грузят и честно делают свою работу, в отличие вот от тех, о которых мы сейчас говорим. У меня к Евгении, может быть, немножко более такой общий вопрос. Знаете, у меня давно уже зреет такое ощущение, что на самом деле мы вроде бы хотим исправить этих людей. Они неисправимы, и мы присутствуем не при исправлении вообще всей империи в целом, а такое, не дай бог, вообще-то при агонии ее. Спасибо.
Я не думаю, что редакция журнала New Times хотела бы исправить этих людей. Какие эти люди, это их личное дело. В данном случае они являются государственными служащими, которые получают свою зарплату из денег налогоплательщиков. И в тот момент, в то время, когда они находятся при исполнении своих обязанностей и на них форма офицеров Российской Федерации, они обязаны себя вести подобающим образом. То, что я сегодня наблюдала в аэропорту Домодедово, говорит о том, что эти люди не уважают ни форму, ни герб своего государства, ни флаг этого государства, ни эмблему собственной службы.
А как, по-вашему, изменились ли к худшему российские пограничники, вернувшись из ведомства Андрея Николаева в Федеральную службу безопасности?
Понимаете, я никогда раньше не попадала в такую ситуацию. Мне не с чем сравнивать. Меня не выпускали, не давали заграничный паспорт в Советском Союзе до 90-го года. Поэтому, честно говоря, мне просто не с чем сравнивать. Так, не могу вам что сказать.
Бывший министр печати Российской Федерации Сергей Грызунов, ныне главный редактор газеты «Новое русское слово», надеется на благоразумие чиновников.
Если победит разум, то наша страна сделает все, чтобы как можно быстрее забыть об этой неудачной истории. Наша коллега вернется в свою семью, на свою работу, в свою газету. Я эти слова сейчас говорю из голландского города Гаага. Стыдно за поведение чиновников, которые устраивают такую некрасивую историю на ровном месте, историю, которая не стоит выеденного яйца.
Слушаем вопрос москвички Ольги.
Я хотела бы узнать, связаны ли источники публикации журналистки с Израилем, откуда Наталья только что возвратилась, и каким образом? Спасибо.
Мы посвящали этому передачу. Она ездила в Израиль по командировке, по-моему, фонда «Холокост» еще в ноябре, слово Евгения Альбац.
Нет, а все те публикации, которые публиковались Натальей Марари в журнале, они все основаны главным образом на российских источниках. Есть источники из Австрии, но никаких израильских источников там нет.
Да, напомните, как, с чего все это началось, почему так редакция ее безбоязненно выпустила тогда в командировку в Израиль?
Да потому что дело в том, что до командировки в Израиль, буквально за две недели до этого, то есть ровно за две недели до командировки в Израиль, куда по приглашению фонда «Холокост» ездили 17 журналистов центральных и региональных российских газет и журналов, за две недели до этого Наталья ездила в командировку в Бельгию. У нее не возникло никаких проблем на въезде или на выезде. До этого в сентябре месяце Наталья ездила в командировку в Японию, и опять же не возникло никаких проблем. Тут абсолютно жесткая корреляция. 9 декабря на прилавке поступил номер журнала «New Times» со статьей Натальи Марак «Черная касса Кремля». В ночь с 15 на 16, в 2 часа 30 минут, ее не впустили на территорию Российской Федерации. А улетела она в командировку 8 декабря.
А предъявлены ли еженедельнику «New Times» какие-либо иски с опровержением публикации Натальи Марари?
А государственная социологическая служба в ЦИОМ подала иск против журнала на вторую публикацию. У нас была серия публикаций, их было что-то такое, там, 3 или 4. На вторую публикацию подан иск. Мы готовимся к рассмотрению этого дела в суде 4 марта.
А Наталья должна как соистец присутствовать, или она может...
Ну, конечно, она должна была бы там присутствовать, потому что она является автором и так далее, но, очевидно, она не сможет присутствовать и на рассмотрении своего собственного дела 13 марта в Мещанском суде.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне было бы странно, если бы наши власти вели себя по-другому. Потому что ведь они, собственно говоря, ничем не ограничены. Внутреннее поле полностью зачищено, а наружная, так сказать, реакция абсолютно благоприятствует такому поведению. Они ничем не ограничены, это естественно поведение. Спасибо.
Да, вот присутствовали в аэропорту представители государственной прессы, и знают ли вот госканалы о случившемся в Домодедово?
В какой-то момент, значит, там с самого начала был канал РЕН-ТВ, были камеры канала РЕН-ТВ, было довольно много западных всяких журналистов, было очень много пишущих российских журналистов из газет, журналов, из интернета, публикаций и так далее. В какой-то момент приехали журналисты НТВ, но в этот момент я имела неудовольствие общаться со службой пограничного контроля аэропорта Домодедово и была бесконечно на телефоне с центральным аппаратом ФСБ.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я задам вопрос, но сначала хотел бы сказать, что, конечно, нехорошо, когда целый народ называют террористами, но ведь и на радио «Свобода» были, и даже, по-моему, один есть человек, который целый русский народ называет охваченным имперским синдромом. Это тоже такое же коллективное безосновательное обвинение. И, возможно, даже разжигание межнациональной розни. А теперь у меня вот какой вопрос. Я читал Кургиняна еще, ну, наверное, лет 15 назад, у них сборник, вот 3 книжки таких толстых вышли. И из этого сбора там проводилась чрезвычайно интересная, хотя и бездоказательная мысль, что послевоенное восстановление Германии связано с вывозом тайным капитала до падения Третьего Рейха. В связи с этим у меня вот возникает вопрос. Когда начался вывоз капитала из России куда-то где-то упрятать на Западе, когда ведь еще не было никого из нынешних деятелей?
Можешь продолжить полемику с Сергеем Кургиняном на страницах журнала «New Times»? Слово Евгения Альбац.
Нет, я не считаю необходимым продолжать какую-либо полемику с господином Кургиняном. Что касается, когда начался вывоз денег, это известно в 87 году.
Итак, подводя итог нашей беседе, как вы считаете, по каким сценариям может развиваться ситуация вокруг Натальи и Ильи?
Вы имеете в виду, Володя, завтра?
Да, вот и когда ближайший рейс на Кишинев?
В 10.15 утра рейс на Кишинев. Значит, Наталья Морари и Илья Барабанов твердо стоят на том, что они хотят быть вместе, что нет никаких объяснений и оснований не впускать Наталью Морари на территорию Российской Федерации, что Российская Федерация нарушает и Европейскую конвенцию, и законы собственного государства. Поэтому они сообразно этому будут принимать свои решения.
Ожидает ли редакция New Times каких-то гонений на сам еженедельник? Как мы помним, вот обычно по нынешним сценариям ФСБ начинается с преследования отдельных журналистов, а потом и целой редакции.
Знаете, ожидать можно чего угодно. Я не очень понимаю, как они могут сделать. Журнал The New Times – это частное издание, которое владеет семья Ирена Лесневская и Дмитрий Лесневский. И каким образом ФСБ может это сделать? То есть мы сделаем в нашем отечестве, можно все что угодно, конечно. Но как они могут сделать это, сохранив лицо, я не очень понимаю.
У всех на памяти судьба агентства Интерньюз.
Да, наверное, но там хотя бы была, так сказать...
Тоже в аэропорту дело произошло.
Да, там была зацепка, связанная с тем, что был инцидент в аэропорту, когда Манана Сломазян была обвинена в контрабанде. Все это, конечно, мы хорошо понимаем, что эта ситуация была подобна одна к другой. Я, честно, ну, то есть, еще раз повторяю, от российских властей можно ждать чего угодно.
Спасибо. Напомню, что задержание репортера еженедельника New Times Натальи Мораль мы обсуждали с заместителем главного редактора еженедельника Евгения Альбацина. Была у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Флоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.